С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Умер знаменитый поэт и художник, основатель московского концептуализма Дмитрий Александрович Пригов. В Подмосковье расследуется убийство замгендиректора российского филиала знаменитого издательства «Бертельсман». Фестиваль садово-паркового искусства в Москве. Эти темы, а также новости науки и многое другое в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа, и программу продолжит «Некролог». В Москве на 67-м году жизни скончался известный поэт и художник, один из деятельных участников московского концептуализма 70-80-х годов Дмитрий Александрович Пригов. Пригов – классик неофициального советского искусства. До середины 80-х годов публиковался он только на Западе. В последние 20 лет в России были напечатаны практически все его старые и новые литературные труды. Дмитрий Александрович Пригов активно участвовал в художественной жизни, выставлялся в российских и зарубежных галереях, участвовал в важнейших выставках современного искусства. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова, которая сегодня работала над этой печальной темой и собирала мнения и воспоминания теперь уже людей, близко и хорошо знавших Дмитрия Александровича Пригова. Елена, здравствуйте. Ну, собственно, вам слово, пожалуйста.
Добрый день, Александр. Более широкий спектр мнений мы представим нашим слушателям вечером, а я разговаривала сегодня среди прочих, и, видимо, вот все-таки первый человек, с которым следовало бы поговорить, это Лев Семенович Рубинштейн, поэт, перформер и журналист, также очень известный человек. Он подружился с Дмитрием Александровичем Приговым в 1977 году, собственно, 30 лет в этом году их человеческой и художественной дружбе. Но нужно сказать несколько слов о концептуальном искусстве, так называемом московском романтическом концептуализме, который относился к запрещенным в советские годы течениям. Вот для концептуализма, особенно в версии Пригова, характерно не столько акционизм и ирония, которая в его случае доходила до юродства, но и очень критическое отношение его к себе самому и к своему творению, интеллектуализм и высокая степень ответственности художественной и персональной. Итак, слово Льву Рубинштейну, который познакомился с Приговым в 1977 году на одном из так называемых квартирников, где собирались тогда непоцензурные поэты и художники.
Кто-то из моих друзей сказал, а вот пойдем, будет такой-то вечер квартирный поэта со смешной фамилией Пригов. Я говорю, ну пошли. И мы приходим, значит, там много народу всякого в мастерской. Человек уже лысоватый. А над ним, поскольку это мастерской, над ним висит огромная какая-то картина. И он начинает так, значит, говорит, для начала давайте я представлюсь. Меня зовут Пригов Дмитрий Александрович, мне 37 лет. Возраст для поэта довольно роковой. И ровно в этот момент со стены перед самым его носом рухает эта огромная картина. Это было настолько эффектно, что некоторые люди зааплодировали. Тогда это было шуткой, а роковым для него оказался совсем другой возраст, как мы знаем. Вот так мы познакомились и почти сразу сдружились, сразу стали очень близкими. А последний раз мы виделись буквально за 2 дня до того, как он попал в больницу. Как всегда, делились новостями, что-то шутили. И я не помню, почему вдруг разговор свернулся к какой-то странной теме. Почему-то мы стали с ним гадать, кто из нас про кого некролог напишет. Сегодня я писал про него некролог.
Мне кажется, что он довольно сильно отличался от всей нашей богемы, от всей художественной тусовки, от всего русского художественного мира. Вот как...
Это правда, но он был, правда, не один такой. Это вот весь, вообще, надо сказать, что весь круг, который так условно принято называть концептуалистским, он, в общем, более-менее весь был такой не сильно пьющий, без макарон в бороде, без всего этого. То есть как раз богемность, как образ жизни, он, в общем-то, в этом кругу не культивировался, так мягко говоря, считался таким чем-то, я бы сказал, отработанным. Он, безусловно, был одним из самых таких последовательных в этом смысле людей, потому что он действительно никогда не пил. Был невероятно точным во всем, так сказать, вовремя приходил на встречи, вовремя всегда делал то, что обещал и так далее. И мне даже как-то вот в те дни, когда он болел, и так вот он мужественно сражался, целую неделю, хотя врачи предрекали где-то ему, где-то давали день-два, а он держался больше недели. И мне даже показалось, что это вот тоже есть проявление какого-то его невероятного чувства ответственности. Что вот он, видимо, не уходил так долго, потому что что-то не доделал. Что-то кому-то, что-то должен был сделать, там, я не знаю, заплатить долг или к сроку какую-то сдать статью или что-то. Он удивительный в этом смысле был, такого немечества был человек.
Я понимаю, что близкому человеку довольно тяжело сейчас об этом говорить, и большое видится на расстоянии, но да. Сейчас уже можно ли сказать о том, что он нам оставил, какой урок его жизни преподнесла его современникам и коллегам?
Ну, во-первых, значит, он оставил совершенно невероятных размеров, так сказать, корпус текстов, которые только, вот, мне кажется, сейчас вот придет время какого-то такого внимательного, пристального и аналитического чтения, потому что он был столь активен всю жизнь. Он столь был, так сказать, мерцателен и мелькающий, настолько обладал такой степенью иррациональной способностью оказываться одновременно в разных местах, что вот эта его, так сказать, способность быть приговором прежде всего, она, может быть, для многих чуть-чуть заслоняла сами тексты. То есть какие-то из них там многие знали наизусть, но это какая-то тысячная часть всего, что он сделал. Я думаю, что прежде всего это он оставил. Во-вторых, он, на мой взгляд, что для меня наиболее, может быть, существенно, он создал какой-то, как мне кажется, принципиально новый тип такой художника. Художника-деятеля, художника, который вот в себе все совмещал, такого синтетического и синкретического артиста, который был одновременно всем. Ведь когда его спрашивали, кем вы себя ощущаете по профессии, поэтом или художником, или перформером, или теоретиком, он всегда говорил одно и то же. Он говорил, я работник культуры. Вот он создал такой совершенно невероятный, то есть в этом словосочетании есть что-то такое клишированно-пародийное, но, в общем, это отражает суть дела. Причем в этом словосочетании «работник культуры» я бы жирным курсивом выделил бы слово «работник». Это действительно был какой-то поразительной работоспособностью. Причем не для чего-то это делалось. Я его спрашивал, Александрович, а вот вы сами-то хоть прочитали все, что написали? И вообще, для чего вы так много всего делаете? Он говорит, это не для чего-то, это для себя. Говорит. Он объяснял это собственным психотипом. Он говорил, что вот его нервное устройство таково, что когда он себя чувствовал велосипедистом, который не может прекратить крутить педали, иначе он упадет, свалится в канаву. Но вот канава его все-таки подстерегла, но он до последнего крутил педали.
Это инфаркт был очередной?
Это был инфаркт недалеко не первый.
Далеко не первый.
И он болел сердцем, он был нездоров, хотя он никогда об этом не говорил. Выглядел он всегда невероятно моложавый и подтянутый. Никто толком не знал, сколько ему лет. Он невероятно был физически силен. Я завидовал его какому-то мощному, какому-то борцовскому торсу. Он был по виду очень здоров, но при этом был, конечно, нездоров. Но он этим абсолютно пренебрегал. Я говорю, Дмитрий Александрович, вы все-таки какой-то такой возраст у вас, и вроде вы не очень, насколько я знаю, здоровы, чего же вы так мотаетесь-то? Потому что он действительно мог прилететь там из какого-нибудь, из какой-нибудь Сибири, и тут же улететь в какую-нибудь Испанию, а оттуда немедленно вылететь там в Германию, потому что у него там перформанс. Я говорю, как вы все это выдерживаете? Тяжело у него? Он говорит, очень тяжело, и здоровье, говорит, не очень, но все это не повод менять образ жизни. Я теперь думаю, может, и прав он был. Ну, пожил бы дольше. Но он жил так, как жил, так, как умел.
Вот так поэт Лев Рубинштейн говорил о своем друге Дмитрии Александровиче Пригове. Александр.
Елена, спасибо. Напомню, Елена Фанайлова беседовала с московским литератором и публицистом Львом Рубинштейном о Дмитрии Александровиче Пригове. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева, самый крупный архив издательства в России, телекомпания РЕН-ТВ. Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимошова виновным в получении крупных взяток. Оглашение всего приговора займет несколько дней. В Белоруссии в суд направлено дело 5 обвиняемых в шпионаже в пользу Польши. Об аресте бывших военнослужащих, 4 белорусов и 1 россиянина, сообщил КГБ Белоруссии. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные автомобили. В Японии произошло сильнейшее землетрясение. Погибли по меньшей мере 6 человек, сотни ранены, разрушены сотни домов. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Поскольку сегодня понедельник, ее ведет мой коллега Дмитрий Волчек. А в числе главных тем, естественно, материалы и некрологи памяти Дмитрия Александровича Пригова, юбилейная выставка Академии художеств, презентация книги Юлии Кисиной «Улыбка топора» и интервью с актрисой Яниной Лисовской. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Зрителей нового российского телеканала «Дважды два» называют кидалтами от слияния двух английских слов «взрослые» и «дети». Этих активных людей от 11 до 30 лет объединяет то, что они как раз и не смотрят традиционное телевидение. Их не смущает лозунг «выключи мозги, включи дважды два». О зрителях мультипликационного канала для взрослых, о его программной политике и перспективах моя коллега Анна Качкаева сегодня беседовала с генеральным директором «Дважды два» Натальей Вашко.
Возраст вашей аудитории с 11 до 40 с небольшим приблизительно, да? И по возрасту и вы, и я получаемся зрителями этого канала. Ну, вы уж точно зритель своего канала. А по сути, вы себя причисляете к кидалтам или к эскапистам?
Да, мне кажется, вообще чистой воды.
Да?
Да, мы даже когда пром придумывали, и нам нужны были какие-то элементы, демонстрирующие, собственно говоря, этот стиль, я просто весь свой шкаф принесла.
Что в этом шкафу?
Ну, такие большие детские, девчачьи украшения на шею, какие-то айподы, супер последние мобильные телефоны, всякие глупые штучки, которые, ну, в общем, неприлично носить уже в районе 40. Я вообще едина со своим зрителем.
Понятно. А маркетологи лет 10 назад вычислили эту категорию взрослых, которые не хотят взрослеть. Раньше ее, похоже, не было. Или была?
Ну, я думаю, что была. Наверное, не была такой большой социальной группы, которой является на сегодня. Просто, мне кажется, вместе с развитием общества или с деградацией, все зависит от того, с какой стороны на это смотреть, да, эта группа увеличивалась и вполне на сегодняшний момент, видимо, сформировалось уже в такое же большое явление, как поколение X, бэби-бум, и все, что было вот когда-то в прошлом, хиппи, яппи. Вот, сегодняшние хиппи и сегодняшние яппи, мне кажется, это вот те самые кидалты.
Кидалты и эскаписты.
Да, да.
Хорошо, все-таки там всегда больше было вот этого социального заряда, социального протеста. Сейчас больше впадания в детство. По нынешним прямым у вас ощущение, это род социального протеста или это болезнь общества потребления, где индивидуальность пытаются все время засунуть в некие культурные матрицы?
Я стараюсь не выносить этому никаких оценок с плюсом или с минусом. Да? Я понимаю, что это характеристика, это моя черта. Но, условно говоря, вот я выросла в таком обществе, где...
В каком? Почему вы себя так ощущаете, раз уж вы представитель вот этого аудитории?
Потому что я живу в большом городе, я выполняю одновременно очень много социальных ролей. Я мама, я руководитель, я молодая женщина, я интересный человек, я, не знаю, все еще не определилась со многими своими отношениями и качествами, и я все это одновременно. И этот мегаполис, он дает возможность мне всем этим быть.
Наталья, вы себе противоречите. Все, что вы перечисляете, вы очень активно, социально активная, к тому же модная в этом смысле женщина. От чего же эскапизм?
От чего от этого всего, потому что от этого всего стрессы. Ведь все неоднозначно, нет черного и белого, нет плохого и хорошего. Можно так, и можно по-другому, и никто не поставит тебе 5 или 2. И мама уже не скажет тебе, это правильно или неправильно. И ты все решаешь сам. И вся ответственность исключительно на тебе. И именно от этого ты хочешь выключить мозг.
То есть
мозг.
Ваш эскапизм скорее все-таки это реакция на повседневность и на стресс, чем в чистом виде то, что пытаются объяснить про этих людей ученые.
Да, я больше склонна приписывать это какой-то оперативной потребности, чем вот систематической болезни или какому-то социальному явлению. Возможно, если отойти в сторону, посмотреть издалека, это и будет социальное явление, но пока здесь и сейчас это такое поведение.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с генеральным директором телеканала «Дважды два» Натальей Вашко. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Издательство «Бертельсман» со штаб-квартирой в Германии – это одно из крупнейших и старейших в мире. Их самый крупный актив в России – телекомпания РЕН-ТВ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Расследованием этого преступления занимается Одинцовская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области старший помощник прокурора Елена Рассохина.
Утром 15 июля этого года в своем доме на территории дачно-строительного кооператива Матвейково Одинцовского района Московской области было обнаружено тело заместителя генерального директора российского подразделения издательско-полиграфического концерна «Бертельсман» 47-летней Марины Писаревой с колото-резанными ранениями. По данному факту Одинцовская городская прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное убийство. По предварительным данным, как показал осмотр места происшествия и опрос близких погибшей, из дома ничего похищено не было. С места происшествия следственная группа изъяла предполагаемое орудие преступления, принадлежащее убитой коллекционный кинжал. В настоящее время по делу проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления. Сейчас отрабатываются все возможные версии, в том числе убийства, связанные со служебной деятельностью Марины Писаревой.
Статус топ-менеджера предполагает прежде всего версию, связанную со служебной деятельностью, но не исключается и бытовая. Со ссылкой на источник в прокуратуре города Одинцова, информационное агентство сообщили, что раскрытие преступления не представляется особо сложным. Убийство похоже на бытовое. С другой стороны, упоминается, что издательский дом «Бертельсман» в начале этого года объявил о создании инвестиционного фонда в 1 миллиард евро. Эти деньги могут прийти и в российские проекты. Международный издательско-полиграфический концерн «Бертельсман» со штаб-квартирой в Германии – один из крупнейших и старейших в мире. Это транснациональная корпорация в сфере средств массовой информации, книгопечатания и издания музыкальной продукции объединяет более сотни фирм. Самым крупным активом «Бертельсман» в России является телекомпания РЕН-ТВ. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Возможно ли улучшение американо-российских отношений? Кому нужна глобализация? Каковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В конце прошлой недели делегация американских отставных политических тяжеловесов во главе с Генри Киссинджером побывала в России и встретилась с Владимиром Путиным. После завершения встречи и бывший государственный секретарь США, и президент России выразили надежду на укрепление американо-российских отношений. Но, как замечают наблюдатели, через две недели после встречи Владимира Путина и Джорджа Буша в Кеннебанкпорте, обрамленной подобными же пожеланиями, две страны разошлись еще дальше по принципиальным для них вопросам – противоракетной обороне и статусу Косово. Слово Алану Давыдову.
В конце прошлой недели американский Сенат принял малозамеченную, но очень важную поправку к законопроекту об оборонном бюджете на 2008 год. Исходя из того, что иранская ракетная и ядерная программы представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, сенаторы 90 голосами против 5 постановили считать делом государственной важности создание системы противоракетной обороны в Европе, целью которой станет защита от Ирана. Ранее Палата представителей заблокировала финансирование систем ПРО в Центральной Европе, разрешив, однако, создание и испытание ракет. Существует вероятность того, что и Сенат не будет торопиться с финансированием ПРО, ссылаясь на нынешнюю неопределенность степени участия стран НАТО в этом проекте. Тем не менее, последнее решение сенаторов о жизненной необходимости защиты от иранских ракет практически гарантирует, что антиракетная система рано или поздно будет создана, несмотря на возражения России. Другим серьезным поводом для американо-российских трений служит косовский вопрос, ситуация с которым, впрочем, тоже неоднозначная. На минувшей неделе в Совете Безопасности ООН шла работа над 5-м по счету проектом резолюции о будущем Косово. Предыдущие проекты отвергались Россией, намекающей, что она готова наложить вето на любой вариант проекта, предусматривающий независимость края. Кремль не перестает напоминать об опасности создания прецедента для сепаратистов в других частях мира, и Совет Безопасности ООН прислушивался к Москве, перерабатывая проект резолюции с учетом ее возражений. В конце недели американский посол в ООН Залмай Халилзад предупредил, что если Россия будет упорствовать, то в конце концов вопрос о статусе Косово силой обстоятельств будет решен вне рамок Совета Безопасности, и не исключено, что албанское большинство самостоятельно объявит о независимости края. По мнению наблюдателей, такой поворот также обещает мало хорошего для американо-российских отношений.
Рассказывал Алан Давыдов.
Почему у Соединенных Штатов и России явно не складывается взаимопонимание по главнейшим вопросам, несмотря на заявляемую двумя президентами готовность к сотрудничеству? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Международная политика — искусство балансирования. Администрация Буша, судя по всему, считает, что она может найти общий язык с Кремлем, отступая от своих прежде незыблемых позиций и надеясь на ответные жесты. Вашингтон был готов обсуждать статус Косово. Он зашел гораздо дальше, чем ожидалось, предлагая Москве кооперацию в области противоракетной обороны. Джордж Буш проявляет беспрецедентное дружелюбие по отношению к Владимиру Путину. Администрация рассчитывала, видимо, что Россия оценит эти знаки внимания и вернет аванс, сотрудничая в иранском вопросе, в антитеррористической кампании, что Россия снизит градус критики противоракетной обороны. Видимо, это были пустые надежды. В это же время ослабляются внутриполитические позиции администрации Буша. Конгресс все смелее и громче критикует ее внешнюю политику. Не исключено, что Путин пытается сыграть именно на этой слабости администрации Буша, продолжая упорно настаивать на своем. Он, надо признать, ловкий политик, администратор, который выдает то, что требует от него электорат и элита. В данный момент это избавление от комплекса неполноценности, желание самоутвердиться. И в этом новом подходе Москвы во многом кроются причины российско-американских проблем. Как в таком случае, вы считаете, может разрешиться, скажем, вопрос противоракетной обороны? Мой прогноз – администрация будет продолжать вести переговоры, но без прежней спешки. Я думаю, в Белом доме смирились с мыслью, что окончательное решение по многим из аспектов противоракетной обороны, не исключено и ее европейских элементах, будет принято будущей администрацией. В ближайшие же месяцы наверняка состоится немало встреч и переговоров, где будут обсуждаться и российские контрпредложения, и европейские идеи. Общее настроение – давайте отложим это на будущее. А, скажем, вопрос демократии в России. Осталось ли у администрации желание публично поднимать его? Если администрация Буша отступит по этому вопросу, это будет серьезнейшая ошибка. Я не думаю, что это произойдет. Помимо этого, есть влиятельные члены Конгресса, например, сенатор Маккейн или конгрессмен Лантес, которые не оставят этой темы без внимания. Кремль не должен рассчитывать на то, что ему удастся нейтрализовать критику со стороны Соединенных Штатов. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем заявление Северной Кореи и экспертов МАГАТЭ о том, что работа ядерного реактора в городе Йонбон приостановлена, а также судьба болгарских медсестер, которую решает Высший судебный совет в Ливии. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Самый крупный актив издательства в России – телекомпания РЕН-ТВ. Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимашова виновным в получении крупных взяток. Прокуратура также обвиняет его в злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. Оглашение всего приговора займет несколько дней. В Беларуси в суд направлено дело 5 обвиняемых в шпионаже в пользу Польши. Об аресте бывших военнослужащих, 4 белорусов и 1 россиянина сообщил в пятницу КГБ Белоруссии. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные автомобили. Взрывы произошли в городе Киркук. Один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». В Японии произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 6 человек, сотни ранены. На северо-западе страны, где находился эпицентр землетрясения, разрушены сотни деревянных домов. В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, основатель московского концептуализма Дмитрий Александрович Пригов. Высший юридический совет Ливии рассматривает дело 5 болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смертной казни. Медиков обвинили в намеренном заражении сотен детей вирусом иммунодефицита человека. Совет обладает правом помилования и смягчения приговоров. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор. Пхеньян объявил об этом еще в субботу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с рядом новых громких уголовных процессов по делам о коррупции в России, о которых мы рассказывали в предыдущем часе этой программы, наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова спросила у прохожих на улицах города, приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками.
Я вполне уверена, что взятки все-таки дают. Взятка – двигатель прогресса. И у нас изначально это, скорее всего, заложено. Чтобы что-то сделать, надо обязательно подмазать. Не подмажешь – не поедешь.
Был случай, комитет по имуществу муниципальному. Мне дали как аренду здание. Я сделала ремонт, и меня потом выгнали. Ремонт присвоили себе. Связываю с мошенничеством. Были отдельные такие чиновники, которые вот такие вещи прокручивали. Были намеки, что взятка нужна. Взятку не дала, поэтому вот так вот.
Намек был, да, но сразу договорились так, что ничего такого не будет. Нужно было продвижение документа, когда на квартиру я оформлял, чтобы быстрее было это. Все прошло нормально.
У нас в малом бизнесе дочь работает, это у нас распространено. Рассказывают налоговые, эти санэпидемстанции, пожарники, все берут взятки. Это норма и каждый год.
Мне кажется, люди сами хотят деньги платить. Ну, потому что ситуация такая, потому что у нас так все устроено. Чтобы сделать что-то, какую-то бумажку, где-то получить любое действие, приходится тратить уйму времени. Сейчас такая жизнь, что время сейчас дороже денег.
Вот у меня были случаи, когда я понимала, что мы уперлись, и чиновник понимает, что мы уперлись, когда диалога дальше нет, а продолжить как-то надо или выходить. Но остается тогда что-то предлагать.
Ну, я сам коррумпированный чиновник. Директор дома ночного пребывания социального такси. Никаких случаев не бывает. У нас полное взаимопонимание между мной и министром, поэтому мы делаем все для того, чтобы для этих людей было хорошо.
В любом вопросе практически постоянно возникают такие трудности. Взятки дают постоянно. Не приватизировать жилье быстро. Система у нас такая. Уже все это из поколения в поколение. Они уже привыкли получать взятки, просить их в открытую или как-то скрытно. Но люди, когда идут к чиновнику, они изначально уже знают, что нужно платить. Не всегда, но если хочешь сделать все быстро, качественно, нужно платить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В петербургском манеже сейчас проходит выставка, посвященная 250-летию Российской академии художеств. На этой выставке побывала и корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
250-летие Академии художеств отмечается в двух столицах. Только в московском манеже был представлен большой исторический раздел, а в петербургском ограничились фотолетописью. Но, на мой взгляд, этот небольшой раздел в аванзале чуть ли не самый интересный. Правда, не там, где зафиксированы бесконечные сегодняшние заседания, выезды и торжества, а в той, где на старых снимках Карла Булы и неизвестных фотографов Академии можно увидеть, например, группу конкурентов на большую и малую золотую медаль 1871 года, среди которых Репин и Поленов, или живописную мастерскую профессора Маковского, 13-й год, обнаженная натурщица, художники в сюртуках и твердых воротничках, или благотворительный бал художников того же 13-го года, пышные дамы в маскарадных костюмах, последние мгновения старого мира, или столовую Академии зимой 42-го, изможденные фигуры в пальто и ушанках вокруг пустых тарелок и стаканов с кипятком. Но все же главное на выставке не история, говорит старший научный сотрудник манежа Софья Бородина.
Живописный раздел представляет произведения Зураба Константиновича Церетели, Мыльникова, Жилинского, братьев Ткачевых, Максимова, Еремеева, Нестеровой, Быстрова, Салаховой. Представлены ныне живущие художники. Дополнительно представлен художник Голицын, недавно ушедший из жизни.
По правде говоря, идея составить экспозицию в виде творческого отчета действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств показалась странной. А огромные залы манежа со скульптурой обнявшего виолончель Ростроповича в исполнении Церетели и с его же картиной мужчинами, возглавляющими шеренгу произведений Шилова, Глазунова и других академиков, показались пустыми. Считанные разы ёкнуло сердце, когда глаза встретились с чем-то интересным. Сильнее всего, пожалуй, у картин Натальи Кирилловой, например, «Семья». Дело не в сюжете, старом как мир. Мать, отец, дети, пейзаж. А в том, что сразу возникает ощущение мира, который снова встал с головы на ноги, который снова творится, как и полагается, Богом и его помощником, художником. А юбилей, ну что ж, еще одна обрецающая дата. Хотя жаль, мне кажется, если бы смотреть не на названия и регалии, а на холсты, то выставка могла бы быть замечательная. Даст Бог, когда-нибудь будет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Обнаружено подтверждение подлинности некоторых библейских событий. Бабочки демонстрируют уникальную быстроту протекания эволюционных процессов. Food and Drug Administration проверила связь между потреблением помидоров и снижением риска раковых заболеваний. И потеря биоразнообразия угрожает функциям некоторых экосистем. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Западноевропейские историки нашли свидетельство подлинности существования одного из упоминавшихся в Библии персонажей. На древней глиняной клинописной табличке Месопотамии, хранящейся в Британском музее, найдено имя Небо-Сарсикима. Этот военачальник упоминается в книге пророка Иеремии. Под предводительством вавилонского царя Навуходоносора он участвовал в осаде Иерусалима в 587 году до н.э. К этому времени относится и сама клинописная табличка. Энтомологи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что стремительно возросла численность самцов одного из видов бабочек – Гиполимнос балина – на островах в южной части Тихого океана. За последние 6 лет их количество увеличилось с 1 до 40%, что свидетельствует о быстром протекании эволюционных процессов. Это происходило на фоне поражения самцов смертоносными бактериями, которые распространяются через матерей и убивают зародышей мужского пола. Но, несмотря на постоянные инфекции, количество самцов резко увеличилось. По мнению ученых, либо у насекомых эволюционировал ген, который подавил паразитов, либо они приобрели его в результате скрещивания с мигрирующими бабочками Юго-Восточной Азии. В любом случае, столь стремительных эволюционных изменений прежде ученым наблюдать не приходилось. Американское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами проверило связь употребления в пищу помидоров со снижением риска онкологических заболеваний. Ранее несколько исследований сообщали об антиоксиданте ликопине, придающем помидорам красный оттенок и снижающем риск развития определенных видов рака, особенно простаты. Оказалось, действительно, существуют, правда, очень ограниченные свидетельства взаимосвязи между потреблением томатов и снижением риска простаты, рака яичников, желудка и поджелудочной железы. На основе этой оценки Food and Drug Administration разрешила печатать на этикетках томатной продукции сведения о взаимосвязи ликопина и этих четырех форм рака. Основные функции экосистем, такие как поглощение углекислого газа и очистка воды, зависят от большего числа видов растений, чем полагали ранее. Швейцарские экологи разработали метод, позволяющий определить, сколько видов растений необходимо для выполнения большего количества функций экосистемы, обеспечиваемой разнообразием трав. Вывод прост. Больше функций – больше видов. По мнению ученых, мы недооцениваем экологические последствия потери биоразнообразия.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Полиция Праги расследует случай кражи с Ольшанского кладбища 48 бронзовых барельефов, которые украшали надгробия советских солдат. Вандалы снимали бронзовые слитки в 3 приема – в мае и в июне. За последний год похищено 102 барельефа с могил советских воинов. Найти преступников и слитки пока, естественно, не удалось. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» в столице Чехии Александр Вагнер.
В последний раз полиция зарегистрировала кражу бронзовых барельефов на Ольшанском кладбище 9 июля. Однако расследование началось еще в мае, когда вандалы впервые сняли с надгробий советских солдат 11 украшений из бронзы. Уже 2 месяца полицейские проверяют приемные пункты металлолома в Праге и пригороде, но слитки пока не нашли. На прошлой неделе был объявлен и общереспубликанский розыск, говорит Владимир Катруш из полиции города Праги. Кража совершена из-за наживы с целью перепродажи цветных металлов. Столь крупное хищение мы зарегистрировали на Альшанском кладбище впервые. Но такое случается не только на военных кладбищах, а во всей Чешской Республике. Воруют памятные таблички, бюсты и барельефы из бронзы. Чтобы предупредить хищение, мы постепенно расширяем систему видеонаблюдения. Кража цветных металлов считается вторым после угона автомобилей самым распространенным видом воровства в Праге. Ежегодно регистрируют около 2000 случаев. Поймать преступников с поличным удается нечасто. В полиции говорят, что нередко краденое переплавляют. Там, где невозможно установить видеонаблюдение, похищенные бронзовые украшения или таблички заменяют гипсовыми. Под копиями нередко пишут предостережения для будущих вандалов, что предмет не содержит сплавов цветных металлов. Продолжает Андрей Чертек из Управления по военным захоронениям Чехии. Министерство обороны ведет учет всех военных захоронений в Чешской Республике и выделяет дотации на реставрацию могил. Когда происходят подобные случаи вандализма, районное отделение пражского магистрата, которое ухаживает за Альшанским кладбищем, направляет нам заявку с просьбой о финансировании восстановления барельефов. На уход за могилами солдат иностранных армий, погибших на территории республики, Министерство обороны Чехии ежегодно тратит почти 500 000 евро. Кроме этого, выделяются дотации на уход за чехословацкими захоронениями за границей. Год назад во Владивостоке чехи финансировали реконструкцию памятника легионерам, павшим в начале прошлого века во время гражданской войны в России. В данный момент Министерство обороны выделило средства на восстановление захоронений чехословацких легионеров в Бузулуке. Бронзовые барельефы на Альшанском кладбище в Праге похищали и раньше, но всегда восстанавливали. На некоторых надгробиях советских воинов есть копии из гипса. По цвету они отличаются от барельефов из чистой бронзы. Тем не менее, Министерство иностранных дел Российской Федерации направило письмо послу Чехии в Москве Мирославу Костелке с просьбой расследовать случаи вандализма на могилах советских воинов. Продолжает Карл Свобода из Ассоциации по международным вопросам Чехии. Причина немедленной реакции российских политиков на случай, произошедший на Альшанском кладбище, скорее всего, связана с недавним происшествием в городе Брно. Там находится мемориал «Королевское поле», где, как и в Праге, похоронены красноармейцы. Месяц назад мэр столицы Моравии распорядился снять символы серпа и молота с памятника погибшим во Второй мировой войне советским солдатам. Свастика, по его мнению, то же самое, что серп и молот. Тем не менее, в этой ситуации удалось найти решение. Символы восстановят. В случае с Альшанским кладбищем ситуация заранее была понятна. Ради того, чтобы продать бронзу, кто-то решил украсть сделанные из нее барельефы. Я уверен, что чешская сторона постарается как можно скорее восстановить оскверненные надгробия. Были причины решать эту проблему на дипломатическом уровне. На политическом уровне отношения неплохие. Они основаны на прагматических интересах обеих стран. Напряженная ситуация последних дней мне скорее напоминает бурю в стакане воды. Это было мнение Карла Свободы из Ассоциации по международным вопросам Чехии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Самый крупный актив издательства в России – телекомпания РЕН-ТВ. В Белоруссии в суд направлено дело 5 обвиняемых в шпионаже в пользу Польши. Об аресте бывших военнослужащих 4 белорусов и 1 россиянина сообщил КГБ Белоруссии. Не менее 80 человек погибли и 150 ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные автомобили. В Японии сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 6 человек, сотни ранены, разрушены сотни домов. В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, основатель московского концептуализма Дмитрий Александрович Пригов.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве во дворе Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства проходит так называемая «Неделя садов». Традиционная выставка, посвященная современным тенденциям ландшафтного искусства. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Неделя садов» проводится стараниями журнала «Мезонин». В обширном, площадью в 5000 квадратных метров, парке усадьбы графа Остермана уже шестое лето подряд архитекторы, дизайнеры и флористы представляют свои фантазии на заданную тему. Тема этого года – «Розовый сад». Хотя асфальтированные дорожки расточительно усыпаны лепестками роз, хотя их аромат пересиливает даже автомобильные выхлопы соседнего садового кольца, в представленных работах этих растений, вот неожиданность, не так уж много. А в проекте Светланы Цибизовой и Елены Садовой есть клумбы, да не где-нибудь, а на скате крыши беседки, но роз на них нет вовсе. Елена Седова поясняет.
Розовый сад – это понятие не только розы как биологический вид, но и розовый цвет. Наша идея взята из названия полотна Джеймса Уислера «Гармония в зеленом и розовом». По нашим ощущениям, розовый цвет – достаточно напряженный цвет, и его очень осторожно надо использовать в ландшафтном дизайне. И уравновешивается он зеленым через какие-то фиолетово-серые тона, что и присутствует в нашем саду. Поэтому та стрела, которая на крыше, она у нас насыщена розовая с переходом от такого солевого до светлого. А внизу здесь вот как раз такой релакс, уравновешивание фиолетово-розовые и лавандовые и серые тона. На наш взгляд, вот это создает гармонию.
И это зона покоя, где можно отдыхать.
Зона покоя, да.
Ну а самый радикальный проект нынешней недели садов – это, пожалуй, архитектурная конструкция, которая выполнена из щитов, агрессивно выкрашенных во все оттенки розового. Живых растений здесь не встретишь, щитами даже газон застелен. Оказалось, в этой зоне яблоня, так и ветку вместе с яблоком выкрасили. Жесткие контуры конструкции образуют условный бутон. На табличке название не название, скорее эпиграф. Роза, как символическая фигура, до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет. Подпись Умберто Эко. Слово одному из авторов проекта Марии Жерельевой.
Само понятие розы уже настолько обыденно, всеми любимое, всеми воспетое. Хотелось взглянуть на нее немножко иначе, представить ее историю, ее структуру. Поскольку образование базовое архитектурное, то это позволило выразить розу несколько иными способами. В принципе, она узнаваема, и многие узнают, что это бутон, вот это бутон полуроспуски.
Дизайнер Ольга Майорова добавляет.
Вы знаете, вообще хотелось нам как-то несколько расширить эту тему, розовый сад, эта тема все-таки может трактоваться достаточно широко. И сад розового цвета, и, скажем, восприятие жизни в розовом цвете. То есть, в общем, это достаточно широкая тема для обсуждения, а не только сад, в котором растут розы. Поэтому вот и розовые яблоки – это некое такое хулиганство.
Неподалеку от лаконичной работы Ольги Майоровой и Марии Ожерельевой павильон, поражающий воображение пышностью и избыточностью. На траве там и сям псевдобронзовые индийские божества. Беседка увита муслиновыми драпировками. Внутри стол с мисочками да вазочками. В каждой лепестки и травы, говорит Кристина Луферова.
Мы представляем проект «Чаепитие в саду целебных трав» или «Искусство выживания в условиях техногенного стресса». Мы предлагаем создавать целебную среду обитания с помощью лекарственных и эфиромасличных растений, с помощью мебели из натурального дерева, ручной работы, с помощью знаний, которые нам дают как российская культура, так и индийская культура. Причем вот очень интересно, индийцы, они по происхождению славяне, только они ушли на восток, Восток, и там перемешались с местными племенами. То есть, в общем, две культуры, которые достаточно тесно связаны корнями. А у нас получились действительно сады махараджей, потому что пряности все пришли из Индии, Пакистана, Ирана. И таким образом, те растения, которые у нас здесь представлены, это в основном лекарственные и эфиромасличные растения. Это вот растения, которые исконно произрастали там, в теплых краях. И потом постепенно перебрались в Европу и в Россию.
Приведите пример, какие растения здесь?
И соп лекарственный, лаванда, шалфей лекарственный, два вида полыни, лапчатка обыкновенная или курильский чай, эхинацея, розы, эфиромасличные растения. И без них никуда.
В павильоне сады Махараджи посетители обещают все дни работы выставки поить травяными чаями. Организаторы позаботились о том, чтобы все пришедшие в парк-музей декоративно-прикладного искусства могли предаваться летней неге. Джазовая музыка тому подспорье. Но главное, у недели садов нет ничего общего с выставками-продажами. Здесь не посадочный материал предлагают и не удобрения, а дизайнерские идеи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кому нужна глобализация? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глобализация – любимый враг многих политиков, профсоюзов и старшего поколения американцев. Феномен, отнимающий, по словам его критиков, работу у десятков миллионов жителей западных стран, влекущий гибель многих отраслей промышленности – в глазах молодежи приобрела совершенно иную репутацию. Если верить всемирному опросу, антиглобалисты, шумно заявляющие о себе во время различных международных форумов, представляют собой почти незаметное в контексте больших цифр меньшинство. Слово Яну Рунову.
Как показал онлайновый опрос, проведенный аналитической компанией Ipsos среди 20 тысяч молодых потребителей в разных странах, этот слой людей признает пользу глобальной экономики, но хотел бы большего государственного регулирования бизнеса. 91% опрошенных за глобальную экономику. Более 80% согласны, что развитие их собственной страны зависит от глобального инвестирования капитала. Но 2/3 ожидают от своего правительства более активного регулирования деятельности корпораций и считают, что иностранные компании слишком сильно влияют на экономику страны. О роли глобальной экономики мы попросили рассказать профессора Национального университета в Сан-Диего, Калифорния, Патрика Бормана. Всегда были группы особых интересов, которые хотели получить государственную защиту. Но после того, как возник и набрал силу Европейский Союз, протекционизм в Европе значительно ослабел, и ворота для глобализации широко раскрылись. Хотя и сегодня в Соединенных Штатах то тут, то там возникает сопротивление глобализации со стороны профсоюзов или некоторых секторов промышленности, которые жалуются на то, что стали мишенью для иностранных конкурентов. Нравится нам это или нет? Нет, но глобализация – факт нашей сегодняшней жизни. С одной стороны, рабочие места уплывают за границу, но с другой, из-за границы приходят более дешевые товары. Верно, все больше стран с развивающейся промышленностью втягиваются в процесс глобальной экономики. Один из наиболее поразительных примеров – Индия и Китай. А у Соединенных Штатов, отчасти из-за активного инвестирования капитала за границей и поддержки процесса глобализации, накопился громадный торговый дисбаланс, особенно в торговле с Китаем. Вопрос в том, как долго это может продолжаться без потрясений для международной финансовой системы. У одного только Китая скопились триллионы американских долларов. Не дай бог нам очнуться в реальном мире от того, что китайцы и другие швырнут нам в лицо наши обесцененные, никому не нужные доллары. Причем это очень опасно не только для нашей, но и для общемировой экономики. Так считает Патрик Борман, профессор Национального университета в Сан-Диего.
С ним говорил Ян Рунов. Мой коллега Владимир Морозов провел свой ненаучный вопрос в небольшом городе Люцерн, главный работодатель которого, фабрика, производившая бумагу, закрылась несколько лет назад из-за китайской конкуренции.
Многие остались без работы. Кто-то сидит на пособии, кто-то устроился в другом месте, но там меньше платят. В наших краях не так-то просто найти работу. Люди бронят жадные компании, которые отправляют рабочие места за океан, где ту же продукцию делать куда дешевле. Кто-то должен позаботиться о людях. Если компании этого не делают, должно вмешаться правительство и помешать рабочим местам уплывать из страны. И не обвиняйте меня в социализме. Это не социализм, а забота о людях. Скажите, вы знаете, в какой стране сделали вашу блузку? Не знаю. Сейчас дочь заглянет мне за воротник. Вот, она говорит, что в Гондурасе. Где сделали ее майку и шорты, дочь тоже не знает. К нашему разговору прислушивается их знакомая. Ей не терпится высказать свое мнение. Моя майка сделана в Малайзии, поэтому она и стоила мне всего $8. Зайдите в Walmart, там любая тряпка из Китая или из Индии. Да, туда уходят наши рабочие места, но оттуда нам шлют дешевый товар. А что думает о глобализации этот аккуратный чернобородый молодой человек? Это плохо, люди у нас меньше зарабатывают. Меня самого это пока не коснулось. Я работаю в городе Олбани, печатаю газету Times Union. Что же, по-вашему, можно сделать? Надо постараться восстановить былую силу профсоюзов. Мой профсоюз и работу мне гарантирует и страховку, и отпуск. Только профсоюзы могут спасти рабочие места в Америке.
Это был репортаж Владимира Морозова. В действительности неизвестно, кто или что может спасти рабочие места в Америке, да и надо ли их спасать, поскольку безработица в стране сейчас на рекордно низком уровне. Но антиглобалистские гимны остаются политически корректными произведениями. Глобализационный блюз.
Forget your suspicions, work in sweatshop conditions. Sew some more sneakers and got these munitions.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждут репортажи из Минска и из Варшавы. Напомню, власти Белоруссии заявили о поимке группы польских военных шпионов. Как Варшава реагирует на этот скандал? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.